Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение 18 главы книги «Деяний апостолов». Эта глава завершает рассказ о втором миссионерском путешествии апостола Павла. В нашей прошлой передаче мы начали говорить о служении апостола в городе Коринфе. Позднее, когда мы с вами будем изучать послание к Коринфянам, мы ближе познакомимся с этим городом, а также с причинами, побудившими апостола написать свои послания жителям Коринфа. Город Коринф являлся, пожалуй, самым нечестивым городом того времени. В наши дни этот город можно было бы сравнить с такими центрами греха и порока, как Голливуд или Лас-Вегас. Коринф представлял собой замечательное место, если человек хотел полностью насладиться всевозможными радостями жизни. Разврат и пьянство, а также прочие чувственные наслаждения были доступны там в изобилии. В Коринфе и по сей день сохранились руины античной римской бани, где местные жители ежедневно изгоняли из себя последствия своих пьяных оргий. Разврат являлся для населения этого города частью их религии. Так что нет сомнений, что Коринф был одним из самых нечестивых городов того времени. Как обычно, Павел начал свое служение в синагоге, свидетельствуя о том, что Иисус – это Мессия. Прочтем стихи с 4 по 6. «Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и эллинов. А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои, сказал к ним: «Кровь ваша на головах ваших, я чист отныне иду к язычникам». По всей видимости, именно в это время у Павла происходит своего рода разрыв с его соотечественниками, который заставил апостола бросить все свои силы на обращение языческого мира. Создается впечатление, что, начиная с этого момента, служение Павла было главным образом обращено к язычникам. Наиболее явно мы с вами убедимся в этом, когда апостол будет в Эфесе и в Риме. Далее стихи 7 и 8. «И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога именем Иусту, которого дом был подле синагоги. Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились». Павел провел в Коринфе приблизительно 18 месяцев. И в этом городе у него было поистине потрясающее служение. Когда иудеи противостали ему, он обратился к язычникам. Но, проведя в Коринфе достаточно долгое время, Павел, вероятно, начал сомневаться в возможности сделать в этом городе что-то большее. Я уверен, что, столкнувшись с противостоянием, он был готов двинуться дальше. Однако Господь сам сделал шаг и задержал Павла. Бог обратился к Павлу в видении, ибо наступала новая фаза его служения в этом городе. Читаем 9 и 10 стихи. Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе». Будучи центром греха и порока, Коринф, казалось бы, являлся последним местом, где мы могли бы рассчитывать, что у Господа будет много людей. Мне несколько раз доводилось бывать в Лас-Вегасе, и честно скажу вам, друзья мои, что, смотря на живущих там людей, мне было трудно поверить, что и там у Господа могут найтись люди, принадлежащие Ему. Поэтому, если бы Бог обратился ко мне со словами «У меня много людей в этом городе», я не стал бы ставить под сомнение слова Господа, но я определенно признал бы, что мнение Спасителя значительно расходится с моим личным мнением. Читаем 11 стих. «И он оставался там год и 6 месяцев, поучая их Слову Божию». И вот после всех этих месяцев служения в Коринфе противники апостола вновь ополчаются против него. Читаем 12 и 13 стихи. «Между тем, во время проконсульства Галлиона в Ахае напали иудеи единодушно на Павла и привели его пред судилище, говоря, что он учит людей чтить Бога не по закону. Обвиняя Павла в том, что он действует не по закону, они имели в виду вовсе не римский закон и не законы города Коринфа. Они говорили о законе Моисея». Читаем стихи с 14 по 17. «Когда же Павел хотел открыть уста, Галлион сказал иудеям: „Иудеи, если бы какая-нибудь была обида или злой умысел, то я имел бы причину выслушать вас. Но когда идет спор об учении и об именах и о законе вашем, то разбирайтесь сами. Я не хочу быть судьей в этом“, и прогнал их от судилища. А все эллины, схватив Сосфена, начальника синагоги, били его пред судилищем. И Галлион немало не беспокоился о том». Нередко, обсуждая этот отрывок, проповедники или комментаторы весьма нелестно отзываются о Галлионе. Его обычно представляют бесчувственным и равнодушным судьей. Однако я возьму на себя смелость сказать несколько слов в защиту этого человека. Я полагаю, друзья мои, что Галлион занял здесь совершенно правильную позицию. Попробую пояснить, что именно я имею в виду. По всей видимости, Галлион являлся первым в истории политиком, который провел границу между церковью и государством. Галлион заявил, что если дело касается религии или религиозных вопросов, то представители этой религии должны сами решать такие вопросы. Галлион являлся римским проконсулом, и его задачей было установление римского закона. А когда дело не касалось римских законов, он не вмешивался, отдавая религиозные вопросы на усмотрение самих людей. Он ввел политику невмешательства, и этим он мне симпатичен. Этот проконсул отделил церковь от государства и не вмешивался в проповедническую деятельность Павла. Коринф являлся свободным городом, что подразумевало и религиозную свободу. И поскольку данное дело касалось именно религиозных свобод, то Галлион предоставил иудеям возможность самостоятельно решить данный вопрос. Мне бы очень хотелось, чтобы наши суды и органы власти руководствовались теми же принципами. Почему им тоже не использовать политику невмешательства, когда дело касается вопросов религии? Мы много говорим о свободе слова и свободе вероисповедания, но, к сожалению, наша свобода сегодня часто оказывается под угрозой. Ею нередко злоупотребляют и даже используют во зло. Под лозунгом разделения сфер влияния церкви и государства органы власти на самом деле оказывают давление на религию. Но если мы действительно пытаемся отделить церковь от государства, власти должны понять, что они не вправе касаться тех вопросов, которые являются исключительной прерогативой церкви. Поэтому, друзья мои, если бы такой человек, как Галлион, избирался сегодня на какую-то должность, я бы с удовольствием отдал за него свой голос. По моему мнению, нам очень нужны люди, обладающие подобным видением. Здесь сказано, что Галеон немало не беспокоился происходящим. И это было правильное отношение. Галеон был судьей, и он не пытался влиять на решения верующих по каким-то доктринальным тонкостям. Это не было его делом, и он не касался происходящего. Я бы проголосовал за такого политика. Читаем далее 18 стих. «Павел, пробыв еще несколько дней, простился с братьями и отплыл в Сирию. А с ним Акила и Прескилла, остригши голову в Кенхреях по обету». Многие верующие обвиняют Павла в том, что он дал обет. При этом они говорят, что Павел сам проповедовал, что все мы живем под благодатью, а не под законом, и что мы не должны клясться. Однако всякий, кто говорит подобное о Павле, на самом деле создает для Павла иной закон. То есть эти люди фактически утверждают, что Павел должен был вести себя так, как считают правильным они. Однако, друзья мои, живя под благодатью, мы вправе давать какие угодно обеты. У нас есть такое право. А если мы не хотим давать обет, у нас есть право не делать этого. Дело в том, что Павел не навязывал свой обет окружающим. Более того, он сам не раз говорил, что никто не вправе делать этого. Но если Павел считал для себя нужным произнести такую клятву, это было его правом. Дело в том, что в наши дни, живя под благодатью Божьей, мы с вами обретаем удивительную свободу. К сожалению, в нашей жизни нам нередко доводится сталкиваться с религиозными группами, которые пытаются навязывать верующим определенные законы. Но давайте поймем, что нас связывают с Господом Иисусом Христом узы любви. Если мы любим Его, мы никогда не сделаем того, что повредит нашему общению с Ним. Поэтому никто не должен считать, что я обязан следовать Его примеру. Ибо я следую лишь примеру нашего Господа. Он сам показывает мне, что я могу делать и чего я делать не вправе, если я хочу сохранять общение с Ним. Человек вправе, если желает употреблять в пищу мясо. А если он предпочитает соблюдать определенные дни, он волен делать этого. Итак, едите ли, пьете ли или иное, что делаете, все делайте в славу Божью. Записано в первом послании к Коринфянам, в 10 главе, в 31 стихе. Самым важным является то, что все это должно делаться во славу Бога. Употребление мяса никак не изменит наше положение в глазах Бога, равно как ничего не изменит и полный отказ от мясной пищи. Поэтому не следует усматривать в действиях Павла какие-то изъяны. Галеон и Павел в этом отрывке нередко оказываются под градом нападок и критики. Поэтому я посчитал нужным сказать несколько слов в их оправдание. Далее Павел возвращается из своего второго миссионерского путешествия в Антиохию. Он отплывает из Кенхреи, морского порта на восточной стороне Коринфского полуострова. В наши дни этот полуостров отделен от остальной Греции каналом, который отсутствовал в те дни. Поэтому мореплавателям приходилось тащить суда по суше волоком. У меня даже есть фотографии камней со следами судов, которые тащили по перешейку на другую сторону. Итак, Павел вместе с Акилой и Прескиллой направились на корабле в сторону дома. Читаем 19 стих. «Достигнув Эфеса, оставил их там, а сам вошел в синагогу и рассуждал с иудеями». Вы помните, что когда Павел двинулся в свое второе путешествие, Дух Божий не позволил ему попасть в Эфес. Однако на обратном пути Павел все-таки приходит в этот город, хотя и остается там недолго. Читаем стихи 20 и 21. «Когда же они просили его побыть у них долее, он не согласился, а простился с ними, сказав, «Мне нужно непременно провести ближайший праздник в Иерусалиме. К вам же возвращусь опять, если будет угодно Богу», и отправился из Эфеса. Акила же и Прескила остались в Эфесе. Кто-то может спросить, почему Павла так волновал приближающийся праздник? Какое дело ему было до этого иудейского праздника? Но нужно помнить, друзья мои, о происхождении апостола. Он был евреем, точно так же, как и Симон Петр. Они оба были воспитаны на законе Моисея. Скорее всего, в данном случае апостол Павел знал, что многие его друзья окажутся на этом празднике в Иерусалиме. Вот почему ему хотелось попасть туда и засвидетельствовать своим друзьям о вере. Он почувствовал необходимость принять участие в этом празднике в святом городе. Помните, дорогие друзья, что апостол Павел жил под благодатью. И если ему казалось правильным сделать что-то, это было его полное право. Однако Павел знал, что в Эфесе открылась замечательная возможность для служения. Являясь миссионером до мозга костей, он решил вернуться в этот город позднее. Читаем 22 стих. «Побыв в Кесарии, он приходил в Иерусалим, приветствовал церковь и отошел в Антиохию. Апостол прибыл в Кесарию. Кесария и Иопия являлись морскими портами, через которые Павел мог добраться до Иерусалима. Побывав в Иерусалиме и рассказав общине о своем служении среди языческих народов, он двинулся на север, в свою родную церковь в Антиохии. И это возвращение завершило второе миссионерское путешествие апостола Павла. Но заметьте, что проходит совсем немного времени, и апостол Павел отправляется в свое третье путешествие. Читаем 23 стих. «И проведя там несколько времени, вышел и проходил по порядку страну Галатийскую и Фригию, утверждая всех учеников». Это было уже третье путешествие апостола Павла в Галатию. И, как мы с вами узнаем далее, он направился в Эфес, где ему предстояло поистине замечательное служение. Но оказалось, что в Эфес шел не только Павел. В этом городе появился еще один великий проповедник ранней церкви по имени Аполлос. Этот человек не так хорошо известен, как апостол Павел, однако в Писании нам приводится достаточно много сведений о нем. Прочтем 24 стих. «Некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес». Аполлос являлся по происхождению иудеем. И это означало, что он также был воспитан на законе Моисея. Имя Аполлоса было греческим, и это указывало на его принадлежность к греческоязычной диаспоре. Однако родился он не в Греции и даже не в Македонии, а в Александрии, городе на севере африканского континента. Александрия была основана Александром Македонским и являлась одним из величайших центров греческой культуры. В том городе располагался один из самых больших университетов того времени, а также самая лучшая в мире библиотека. Именно там была создана Септуагинта, греческий перевод Ветхого Завета. Центр ранней церкви не раз перемещался. Сначала он передвинулся из Иерусалима в Антиохию, а затем в Александрию. Этот город сохранял свое ведущее положение в течение нескольких столетий. Именно из среды Александрийской церкви вышли такие выдающиеся люди, как Афанасий, Тертуллиан, Августин, ставшие впоследствии отцами ранней церкви. Однако, являясь культурным центром, Александрия не избегла и влияния языческих идей. Так, благодаря иудейскому философу Филону Александрийскому, возникло учение, смешавшее иудаизм с греческой философией и идеями Платона. И это учение, по всей видимости, повлияло на проповеди Аполлоса. Читаем 25 стих. «Он был наставлен в начатках пути Господня, и, горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова». Аполлос являлся талантливым проповедником и хорошо знал Писание Ветхого Завета. Написано, что он горел духом. Однако это не был Святой Дух. Нет сомнений, что это был выдающийся, и я бы даже сказал, великий человек. Аполлос испытывал рвение служить Богу. По крайней мере, так о нем свидетельствует Дух Святой. Аполлос говорил и правильно учил о Господе, вернее, он учил всему тому, что знал сам. Однако знал он только о крещении Иоанна. Он не мог двинуться дальше этого, ибо еще не слышал об Иисусе. Читаем 26 стих. «Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акилла и Прескилла приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». Мы видим, что эта семья пригласила Аполлоса к себе после служения в синагоге. Они поняли, что знания этого человека были ограниченными, и рассказали ему о Господе Иисусе Христе. Аполлос был выдающимся человеком, но покуда Акилла и Прескилла не пригласили его к себе, он не знал Евангелия Божьей благодати. Здесь, друзья мои, мы видим пример того, как простая женщина оказала неоценимую помощь проповеднику, рассказав ему то, чего он не знал сам. Читаем 27 и 28 стихи. «А когда он вознамерился идти в Ахаю, то братья послали к тамошним ученикам, располагая их принять его. И он, прибыв туда, много содействовал уверовавшим благодатью, ибо он сильно опровергал иудеев всенародно, доказывая писаниями, что Иисус есть Христос». Итак, Аполлос начал учить среди иудеев, демонстрируя им через Писание, что Иисус являлся Христом. Не зная ничего, кроме крещения Иоанна, этот человек с рвением проповедовал Писание Ветхого Завета. Акилла и Прескилла удостоились чести просветить апостола и привести его ко Христу. И этот человек двинулся по Ахае, посещая церкви в Греции, включая Коринф и Афины, где он проповедовал Иисуса как Мессию и Спасителя. Этим завершается 18 глава книги Деяний. В следующей лекции у нас пойдет разговор о третьем миссионерском путешествии апостола Павла. А сегодня я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.